И в гостях у нас в этом часе человек, которого вы, естественно, знаете, человек, который будет рассказывать у нас регулярно о том, за что действительно можно любить нашу родину.
Наконец-то интеллект появится в этой программе.
Значительно. Возрастет многократно. Леонид Клей.
Доброе утро.
Доброе утро, Лень.
Значит, что я могу сказать? Ну, кроме того, что ты наш главный литературный обозреватель, ты еще теперь большой путешественник.
Да, я путешествую по России. Такое сентиментальное путешествие. Посетил один русский город.
Так.
С разными музеями. Вот, и дальше, как не могу молчать, сделал репортаж.
Я, насколько понимаю, ты вообще хочешь запустить, подумываешь, во всяком случае, запустить такой цикл программ о литературных музеях страны.
Да, да, мне кажется, что вообще такая программа была бы интересная, там, которая бы называлась «Литературный музей». Зачем? Зачем туда ездить? Ну, мы еще об этом поговорим. Потому что литературных музеев, на самом деле, в стране полно. Есть вообще...
Никто не знает даже сколько. Нет официальных...
Ну, тут дело даже не в этом. Но есть даже самые главные литературные музеи, даже которые мы посещаем, непонятно, что там смотреть и зачем это делать. То есть нужна вообще-то говоря, такая ревизия всего этого дела. Вот ревизия, такая культурная ревизия всех этих ценностей. И вот я поехал в Тарусу, и вот как-то немножко отрефлексировал свой такой культурный опыт.
А не зачем? А вот просто, знаешь, как point of destination, как яхтсмены говорят. А вот повод поехать и посмотреть какие-то новые места. Например, совершенно замечательный патриархальный город Таруса, который стал первым твоим, действительно,
да,
такой первой твоей точкой. О чем Леонид сделал очень редкий для современного радио
стиль
или жанр.
Да, жанр.
Он сделал замечательный совершенно репортаж, и вот я предлагаю сейчас вместе его послушать.
Давайте послушаем и обсудим, а нашим слушателям напоминаю, что вы также можете ваши комментарии отправлять на наш смс-портал +7 903 797 6333.
Клейн в Тарусе.
А ведь это символично, что экскурсия по городу Таруса начинается с кладбища. Вот тут похоронен Паустовский, там Заболоцкий, здесь лежит какой-то доктор Доброхотов, а тут некая Цветкова, один из организаторов первого в Советском Союзе Института иностранных языков. А здесь автор повести «Чучело», Железняк, который вот только-только умер за 2 недели до вашего приезда. Экскурсоводу приятно. Все умерли, а она нет. Кладбище – самый удобный и компактный формат представления города. И главное, в настоящем ничего нет. Все было. В прошлом. Знаете, чего я больше всего не люблю? Вопросов типа «А зачем ты поехал именно в этот город? Почему Таруса?» Послушайте, но ведь такой вопрос можно задать по отношению к любому городу. Понимаете? К любому. Почему ты выбрал Кострому, Ярославль, Мценск? Везде есть история. Везде есть памятники и музеи. Надо же с чего-то начать. Я вот начал с Тарусы. Но две свои причины у меня все-таки есть. Во-первых, огромный фолиант «Тарусские страницы», который стоит у меня на полке вот уже лет 30, о котором я обязательно расскажу. А во-вторых, желание найти уютную русскую провинцию. Знаете, такую заброшенную, но живописную. Тихую, но не умирающую. Вдалеке от большого города, но не за 3-9 земель. И вот еще это название. Певучее, красивое, древнее. Таруса. Кстати, непременным атрибутом любой экскурсии является какая-нибудь дикая версия об этимологии названия. Тут тоже, конечно, не обошлось.
У тарусян есть такая романтичная легенда, которая бытует уже несколько веков, об истории возникновения названия города. Относится она еще к тому моменту, когда знаменитый князь Святослав Игоревич совершал свои походы на Хазар-Булгар. И вот со своей дружиной он плыл по Оке и вдруг заметил на берегу реки неизвестное селение. Так как уже давно поселений не встречалось по пути, они вообще-то уже готовы были с иноземцами и иностранцами встретиться. И тут вдруг за поворотом Оки они видят поселение, на берегу народ. И он через своих, значит, дружинников спрашивает, что за люди, что за народ. А с берега ему кричат: то Русь. И вот как бы с этого момента вот это местечко на Оке стали называть то Русь. Причем даже в летописях название Таруса писалось через О раньше. То Руса писалось. Ну а потом уже это стало более привычно, как Таруса.
Странно. Мы ищем заповедной глуши, хотя ведь знаменитый поэтическо-музыкальный бренд города однозначно предупреждает, что ничего этого в Тарусе нет. Ну нет, нет и все. А есть другое.
Целый день стирает парачка, муж пошел за водой, На крыльце сидит собачка с маленькой бородикой. Целый день она таращит умные глазенки. Если в доме кто заплачет, а загрустит в сторонке.
А мы все равно едем и хотим отыскать пасторальный пейзаж в 130 километрах от Москвы. Я вам скажу, что нехорошие предчувствия начинаются с Серпухова. Вот вы съезжаете с Варшавского шоссе и попадаете в грязный, нелепый город, такой карикатурный памятник 90-м годам. Безвкусная и кричащая реклама, уродливые торговые центры, какие-то строительные цеха. Ну ладно, проехали. Еще километров 10, и вы в Тарусе. Много деревянных строений. Город, спускающийся с холма. Тишина. И очень грязно. Наверное, не везде и не всегда, но вот эти дороги, по которым реально не проехать в непогоду. Ах, если вы были в мае или летом, да, мы зависим от времени года и осадков, но не настолько же. Куда я должен ставить слово «живописно»? Где его употребить? На главной площади с большим собором и памятником Ленина? На набережной, где в ряд выстроились 4 безвкусных памятника? Цветаевой, Ахмадулиной, Паустовскому, еще какому-то генералу? Около общественного туалета, который работает с 9 до 18 по 10 рублей за визит? На кладбище? Слушайте, кладбище – это просто главный топос этого места. Оно есть там, где даже его нет. Знаете историю Цветаевой? В Тарусе есть камень, на котором написано «Здесь хотела лежать Марина Цветаева». Она не была похоронена в Тарусе. Ее могила находится, как известно, в Елабуге, недалеко от дома, где свел счеты с жизнью один из самых ярких поэтов русского 20 века. А в Тарусе, на высоком берегу Оки, лежит камень, под которым действительно хотела бы лежать Марина Цветаева. И вот вы подходите к этому камню. Идти трудно. Если осень или зима, то скользко и грязно. Читаешь надпись. Экскурсовод монотонно экзальтируя свою речь, произносит наизусть цитату из Цветаевского эссе Кирилловны. Вы слушаете. Выясняется, что это не первый камень. В 61-м году здесь был еще один. Какой-то студент из Киева, прочитав завещание Цветаевой, подумал, что камень, конечно, уже поставлен, и приехал в Тарусу поклониться могиле. Ни камня, ни могилы не было. Энтузиаст откуда-то притащил каменную глыбу и изобразил на ней надпись. Надгробие, конечно, было разрушено тут же. Нынешнее появилось в конце 80-х. Итак, вы стоите около камня. Это и есть главное place of interest Тарусы. Но если вам не интересно Цветаева, если вы в отрочестве не зачитывались ее стихами, если ее имя – это просто бренд, а фальшивое надгробие – туристическая достопримечательность, то зачем все это? У меня ответа нет. Я не знаю, зачем нужно накладывать тексты и образы на реальные пейзажи. Зачем нужно глазеть на стул, за которым точно сидела Марина Цветаева, потому что он был передан местному музею из московского дома, где родилась поэтесса. Я не знаю, зачем бродить по этому кладбищу вещей. Лучше обратиться к истории литературы, которая все равно живее музейных экспонатов.
Уж сколько их упало в эту песню, разверстую вдали. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. Застынет все, что пело и боролось, сияло и рвалось. И зелень глаз моих, и нежный голос, и золото.
Тяжелый бело-зеленый фолиант о русских страниц мне подарила моя репетитор по русскому языку Сара Львовна Лейбович где-то в году 86-м. «Леня, вы не знаете, что такое тарусские страницы?» До сих пор помню обращенный на меня удивленный, несколько презрительный взгляд умных и молодых глаз пожилого человека, проработавшего в главных издательствах страны многие десятилетия. Я не знал. Советский комсомолец, ведущий по понедельникам политинформацию в школе, не знал ни о Галиче, ни о Данииле Синявском, ни о тарусских страницах. Наши занятия были не только про то, сколько «н» нужно писать в глагольных прилагательных, но и про историю страны. Когда впервые открыл тарусские страницы, увидел несколько знакомых для себя авторов – Акуджаву, Цветаеву, Заболоцкого и даже Фриду Вигдорову, чью книгу «Мой класс» мне подсунула мама еще в детстве. Все остальные имена были неизвестны – Панченко, Наум Каржавин, Аркадий Штейнберг, Юрий Казаков, Борис Балтер. Что толку перечислять сейчас всех? Многие прошли лагеря, вернулись из ссылки, почти всех печатали вот в этот краткий миг оттепели. между стужей сталинского правления и грязной зимней кашей брежневской эпохи. Тарусские страницы и были, собственно, главным литературным манифестом нашей краткой литературной вольности, допущенной ненадолго, почти бессознательно, по недомыслию. Константин Паустовский с несколькими своими товарищами дерзнул издать сборник с авторами, которым отказали центральные издательства. Вы думаете, в тех текстах, которые он напечатал, было что-то против власти? Было что-то по-настоящему смелое? Я перелистываю уже желтые, где-то рассыпающиеся страницы. Вот рассказ Фриды Вигдоровой «Глаза пустые и глаза волшебные». Газета «Пионерская правда» задала вопрос своим юным и сознательным читателям, что бы они сделали, если бы им было все позволено. И ответы хороших ребят она опубликовала. Я бы купил стиральную машину маме, чтобы у нее руки не болели, а я уничтожил бы все болезни. Я бы спасал поля от вредителей, лес от пожаров. Я освободил бы негров, которые находятся в рабстве у капиталистов. Вот так правильно и предсказуемо отвечали будущие строители коммунизма. Но были ответы, которые газета не опубликовала. Я читал рассказ и думал, что же там? Насилие? Секс до брака? Бегство за границу? Ничего подобного. Надя написала, что выпила бы ящик лимонада. Коля, что полетел бы в Ленинград бесплатно и ходил бы там бесплатно в кино. А девочка Варя не ходила бы в школу и каталась на карусели. И эти ответы не были напечатаны. И прогрессивная Фрида Вигдорова недоумевает, почему не показать разнообразие мира? Почему нужно бояться опубликовать вот эти вполне себе невинные желания? Но не в том дело, что «Пионерская правда» испугала своего же опроса, а в том, что «Тарусские страницы» были признаны вредной книгой, идущей вразрез с решением партии и народа. Вторая часть тиража уничтожена, а те экземпляры, что уже были выпущены, изымались из публичных библиотек. Не из-за рассказа Фриды Вигдоровой, конечно, а из общей картины «Полузапрещенные авторы», «Несоветский подход к описанию действительности». Ну, это как если бы сегодня на канале местного калужского телевидения вдруг бы показали сборный концерт Макаревича, ДДТ, Арбенина и Земфиры. А сам концерт вел бы Артемий Троицкий. И при этом не было бы слов про политику. Просто спели бы и все. Так и тут. Не против власти выступали авторы, а были как бы помимо ее. Как я уже сказал, этот альманах не мог бы состояться без живого участия Паустовского. Я вот даю 100%, что вы знаете этого писателя, но при этом я также абсолютно уверен, что не назовете на память ни одного его произведения и не перечитывали ничего со школы. Это не лучший писатель, мягко говоря. Но для Тарусы он главный человек, культурный герой номер один. И если бы советская власть, не дай бог, захотела переименовать Тарусу, то этот город назывался бы Паустовский. Как пить дать? Собственно, Паустовский именно это и сделал. Дал пить всему городу. Провел водопровод. Писатель переселился сюда в 50-х, под конец своей жизни. Ему понравилось, что здесь тихо, течет ока, много литераторов, отличный городишко. Только вот нет ни водопровода, ни канализации. Именитый советский литератор написал письмо в ЦК, в разные столичные газеты. Письмо называлось «Жемчужина в пыли». Что вот, мол, забыла советская власть малые города. А тут, между прочим, тоже люди живут, и революция, и война уже в прошлом, а водопровода все нет.
Вообще Паустовский, ну как бы понятно, да, это лирик, это литератор, который безумно любил нашу природу российскую. И, конечно же, он начал издалека писать о Тарусе. Писал с большой любовью о том, что это замечательный город, о том, что это жемчужина Подмосковья, и такие удивительные здесь места, и красота. И так славится Таруса своими и людьми, и известнейшими людьми, которые были связаны с этим городом, и так далее, и так далее. И пишет о том, что на данный момент жемчужина в пыли, придорожье, потому что никто про нее не помнит, никто не замечает. Городок небольшой, своего дохода у него нет, а относится к Калужской губернии, да, и никто, денег-то на него никто давно не выделял, потому что и дороги здесь отсутствуют, и водопровода нет.
Короче, сделали водопровод. А теперь внимание, не жители добились этого, а знаменитый писатель, который и не родился в этом городе, и жил в нем без году неделю, то есть цивилизацию в город привнес понаехавший. Это, собственно, все, что вам нужно знать о средней полосе России и ее жителях. Для справки, в некоторых тарусских домах до сих пор удобство в дворе. И речь идет не о старых избушках, а о многоквартирных строениях. Как же так, скажете вы? Да ведь Паустовский умер давно. Итак, что мы имеем? Богатая история в прошлом. Несколько литературных музеев, семьи Цветаевых, Заболоцкого, Паустовского. Это все? Почти. Есть две истории не про прошлое, а про сегодняшний день Тарусы. Они вам одновременно поднимут и испортят настроение. На экскурсии о них не рассказывают. Разве если специально спросишь? Первое – про московского врача-кардиолога Максима Осипова, который лет 10 назад уехал из Москвы, построил себе в Тарусе дом и стал возрождать местную больницу. Добился, чтобы было закуплено самое необходимое оборудование, стал лечить местных жителей. Вдохновил нескольких молодых врачей приехать сюда. Создал фонд помощи Тарусской больнице. Смертность в городе сократилась 2 раза. Раньше хирург из Калуги не успевал приезжать, если операция была несложная. А теперь в Тарусскую больницу едут из других подмосковных городов. В отличие от Паустовского, столичного врача здесь не любят. Оно и понятно. Он же живой, не классик. Памятников ему не поставлено. Можно спокойно завидовать и обливать грязью.
Приехал достаточно молодой человек. Выбрал для себя вот тут вот в городе больницу, которая благодаря ему закрыли отделение роддома, чтобы он там смог оформить свое, значит, проводить опыт. Приехал, открыл здесь кардиологический центр. Вот и все. Нашел спонсоров в Москве, которые ему предоставили оборудование, все. То есть он нашел себе здесь практику. Я понимаю, что все это очень здорово. И такого кардиологического центра нет в ближайших даже городах Подмосковья, но результат – закрытый роддом в городе.
Вторая история вообще изумительная. Некий столяр из Швейцарии, Йорг Дус, случайно приехал в Тарусу. По делу. Отлаживать станки для обработки дерева. Жил в общежитии вместе с другими рабочими. Увидел кругом грязь, нищету, безысходность.
Мое первое впечатление от России – это был шок. Это был весна, но еще снег лежал. Я вот этого даты, я, по-моему, никогда не забуду. Это был 3 апреля 1997 года. И все, что я здесь видел, мне даже в голову приняли раньше, то, что такое вообще может быть.
И остался жить в Тарусе. Выучил русский язык, женился, основал тут ферму. Кормит стариков, у которых нет денег на продукты. Подкармливает детей, у которых нет денег на школьные завтраки. Привозит нищим одежду из Швейцарии. Йорг Дус – главная достопримечательность Тарусы. Благодаря ему об этом городе знают в далекой швейцарской деревне, где тоже есть фонд помощи и где местные жители собирают пожертвования, чтобы как-то наладить жизнь мирного города в Калужской области в 130 километрах от Москвы. Йорга Дуса местные жители называют чокнутым швейцарцем. Его любят, как, наверное, мы бы любили инопланетянина. Но работать к нему на ферму люди не идут. Хозяин не разрешает пить. А если денег совсем не будет, он все равно поможет.
Да, он помогает, вот честно. Он помогает, конечно, всем. Даже те, кто остаются без жилья, ну вот старики, там домик развалился, а никого нету, да, он им предоставляет. У них есть квартирка, они снимают, даже если надо, вот от своего фонда. Они им одежду дают хорошую. Кстати, нам даже такая не снилась. Он ее возит, это стоковая одежда, понимаете? Это не секонд-хенд. Именно сток. То, что уже из моды вышло в Европе, вот это все баулами сюда привозится и раздается этим людям. Набор он дает продуктовый. Не просто там гречка, там рисы, вот макарончики, да? Там хорошие продуктовые наборы. Там и печенье, и конфеты, и мясо, и курица, и колбаса, и сыр. Там, ну, все. Зачем работать?
Вот, собственно, и все. Да, забыл сказать. В 3 километрах от Тарусы есть прекрасный гостиничный комплекс «Велнес-спа-отель». Уютные коттеджи, прекрасный ресторан, фитнес-клуб, бассейн, спа-процедуры. Современно, вежливо, недорого. Можно отлично провести выходные и заодно съездить на экскурсию в Тарусу. Послушать экскурсовода, который будет умильно рассказывать вам о том, как когда-то приехавший американец утонул в огромной местной луже.
Расскажите мне, любезнейший Василий Иванович, что у вас тут нового, что интересного в вашем городе? На что Василий Иванович ему отвечает: «Да что ж тут, батенька, нового? Что тут интересного? 28 лет живу я в этом городе. 28 лет смотрю на эту площадь. И кроме свинства, отродясь, ничего здесь больше не видывал. А из новостей только то, что в прошлом году замостили улицу, лужу, в которой утонул заезжий американец».
Постыли мороже петухи на гуси. Сколько бродит по Тарусе, Господи Иисусе. Сколько бродит по Тарусе, Господи Иисусе.
Наш литературный ревизор Леонид Клейн.
Лень, ну, браво. Браво, это великолепный репортаж. Еще раз напоминаю, друзья, Леонид Клейн съездил в Тарусу, и вот вы сейчас могли услышать, что из этого получилось.
Я думаю, что не в последний раз. Значит, дорогие друзья, смотрите, плюс 7-903-7-9-7-6-3-3-3, номер для ваших смс-сообщений, если в вашем городе. Ну, желательно, конечно, там.
Вообще, узнали ли вы свой город в этом репортаже? Не только к жителям Таруса сейчас обращаюсь я.
Конечно.
Ты знаешь, извини, я тебя перебью, у меня прям прямая ассоциация с фильмом «Курочка ряба», где Чирикова играет.
Да.
Деревня, вы как будто только с деревьев послезали. Вы 400 лет на дырку ходите, и еще 400 будете.
Все, хватит. Там хорошая, хорошая доброжелательность, нужное количество
критики. А никто не говорит.
И Степа,
никто не говорит о
недоброжелательности. Если в вашем городе есть литературный музей, начнем мы, конечно, с того, что поближе, вот как Таруса относительно в окрестностях Москвы. Значит, пишите нам, рассказывайте.
И мы тогда едем к вам.
И он приедет к вам и сделает репортаж не только о музее, а через него и о том месте, где вы живете. Почему бы и нет? Так всегда и делаются всякие программы о путешествиях. На телевидении в том числе. Ты упомянул Наума Каржавина, кстати говоря, говоря о русских хрониках.
Да.
Собственно говоря, я вспомнил мое любимое его стихотворение по всему. Так сказать, поговорим поподробнее о твоей поездке. Помнишь, это «Столетие промчалось и снова, как в тот незапамятный год, коня на скаку остановит,
да,
горячую избу войдет,
да.
Ей жить бы хотелось иначе, да. Носить драгоценный наряд, но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят».
Но только есть один нюанс довольно важный. Я когда там лет 17-18 прочитал это стихотворение, я думал, что оно такое очень диссидентское, что вот ничего не меняется. Это все-таки 41-й год уже, когда началась война. Вот. Но, вообще-то говоря, вот тарусские страницы, которые изымались из библиотек, вот они у меня сейчас лежат. Действительно уникальное издание. И это, конечно, действительно очень мощная история, такая страница истории русской литературы, русской культуры. В этом смысле, конечно, в Тарусе должно быть гораздо больше памятников. Это вообще немножко все должно быть устроено по-другому, но вот во втором получасе мы поговорим, как я бы вообще делал литературные музеи.
У нас сегодня такой полулитературный, полупутешественнический эксперимент, который мы решили сделать с нашим замечательным колумнистом Леонидом Клейном. Путешествие. Литературные ревизоры, я так это вот решил назвать. Он съездил в Тарусу, рассказал нам, как живет и чем живет этот город.
Большое количество благодарности тебе за репортаж от наших слушателей на СМС-портале.
И присылайте, пожалуйста, если вы живете особенно в каких-то небольших городах или где-то бывали, видели в окрестностях там вашей локации интересные литературные музеи, мы пришлем Клейна к вам. Здорово нам помочь.
Слушатели пишут, что это же был, конечно, Ярославль, районы вне центра. Вот люди узнают свои города в Тарусе.
Как слушатели концертов Высоцкого. Так это в нашем городе было?
Да, да,
это именно. Вот про нашу баню там с пассатижами. Да.
Ну, значит, первое, что я понял из твоего репортажа, то, что тебе категорически в Серпухове ты жить не будешь.
В Серпухове я жить не буду. Но если говорить серьезно, вообще это такая культурологическая интересная проблема. Как делать литературный музей? Вот, значит, вот, например, вот город есть, Таруса.
Да.
Он действительно интересный. Он действительно, там действительно ока, там действительно должно быть летом красиво. Это вообще должно быть такая туристическая мекка. Но чтобы ее, так сказать, вот, чтобы превратить ее действительно в то, куда бы люди бы ездили, то музей или музеи, которые там, они должны быть в принципе переделаны.
А там еще есть, кстати?
Ну, конечно, там есть еще, там же Заболоцкий жил.
Так, давайте, что у нас там есть из литературных музеев?
Нет, ну как там есть дом Паустовского,
дом
там
Паустовского.
Есть, конечно, дом Заболоцкого.
Со стулом, где сидел Паустовский.
Есть вот этот дом семьи Цветаевых. Это все, так сказать, очень круто и так далее. Но, понимаете...
Это и другое музей.
Да. Туда там это все можно посещать. Но, когда вы приходите к Заболоцкому, если вам не интересна его поэзия, если вы не знаете, кто это такой, то это просто вы ставите галочку. Окей, Цветаева более раскрученный как бренд. Я сейчас говорю цинично, вы меня простите, потому что она окончила жизнь самоубийством. Это более такая яркая фигура. Хотя, конечно, там Заболоцкий гораздо сильнее, чем поэт, но сейчас не про это. Нужно что-то сделать для того, чтобы это как бы... чтобы это не было формально. Для этого нужно полностью менять экспозицию. Дело в том, что экскурсоводы...
То есть как... стулья от Филиппа Старка, например...
Вот я все-таки хочу сказать серьезно. Сейчас, секунду, Вить. Я хочу сказать серьезно. Дело в том, что... Что такое экскурсоводы? У них там магнитофон играет, они включают в себе кнопку, и они говорят один и тот же текст.
20 лет подряд.
Абсолютно.
да.
Они сложно отвечают на вопросы, особенно если ты их перебиваешь. И они как бы отыгрывают номер, и не более. И это вообще огромная проблема. Кроме того, ну вот приходят люди, какое им дело, там, чем болела мать Цветаева и как, куда они ездили лечиться.
Потому что так прописано в программе.
Правильно.
30 лет назад.
Да. Это на самом деле может интересовать только человека, который занимается жизнью творчества, а на самом деле этот человек и так все это уже знает. Тогда возникает вопрос, вообще это для кого? Получается, не для кого. Музейщики могут сказать, так что ж, вообще все уничтожить? Конечно, нет. Это на самом деле очаги культуры. Но это нужно все переформатировать полностью.
Современные подачи, интерактивные части экспозиции. Но
почему?
Вот, для разных категорий. Для школьников одно, для взрослых другое,
вот,
для фанатов третье.
Я вам сейчас скажу. Значит, там я год назад, потом я съездил в то же место. Сначала прочел эту статью у Панюшкина. Была статья, которая называется «Голографический Пушкин». Меня тоже потом пригласили на этот фестиваль в Болдино. Я вот в прошлом году, в сентябре, был в Болдино. Болдино вообще, если на самом деле, говорить вот так по-серьезски, это главная духовная скрепа России, я сейчас говорю без стёба. Ну, потому что в Болдино были написаны там 40 мощнейших произведений русской культуры. Это одно из немногих как раз мест, где дом сохранился, где прям реально Пушкин жил. И вот из Болдино нужно делать мощнейший культурно-туристический центр с хорошей гостиницей, с какими-нибудь конференц-залами.
Ну, прям целиком комплекс.
Да нет, разные виды досуга, разные, это бизнес
то есть
там.
Это должно быть все вместе. Значит, ты приезжаешь в Болдино.
Да.
Во-первых, ты туда просто так не доедешь. А я повторяю, это культурно главное место России. Я сейчас, у меня нет времени это объяснять, но вообще Болдинское...
А ты можешь не объяснять, потому что Болдинское... все, о чем ты говоришь, да, описано в рассказе большом Довлатова под названием «Заповедник».
Заповедник. Да, но заповедник это в Пушгорах.
Ну, про Пушгоры, да.
Но это не важно. Вот. Но Болдино — это действительно мощнейшее место. Значит, во-первых, туда не доедешь, только по кривым дорогам. То есть до какой-то станции или там 5 часов от Нижнего Новгорода, либо там...
Так сделать дороги, мы
без пишем... Так нет, это все без шуток.
Все сначала,
конечно. Значит, Болдино — это такое село. И там недавно, чуть ли не 200-летию Пушкина, построили ужасную совершенно гостиницу, в которой еле-еле течет горячая вода. Это вот главное место культурной России. Рядом построили там стараниями одной там буквально энтузиастки, которая делает этот фестиваль «Живое слово» там в течение многих лет, построили такой, ну там, дом культуры из такой, знаешь, такой вот плиткой, как вот...
больничный.
Вот такая жена Лужкова, когда вот все делала, как это, вот такая плитка. Вот абсолютно такое ужасное здание. И, естественно, там нету никаких там, не знаю, компьютерных программ, нету никакого интерактива, нету никаких современной подачи, чтобы... То есть, как вообще, по идее, вот в этом в Болдинском парке тебя должны встречать, не знаю, там какие-то викторины, цитаты Пушкина. Все это должно оживать.
Интерактивным
там
быть, конечно.
Там ничего не просто не оживает, там ничего не живет. А я повторяю, это место реально чрезвычайно важное для истории России, для ее культуры. Но этого нету. Я сейчас даже там не говорю про... Я сейчас не говорю про тему, куда деваются все деньги до культуры. Я сейчас не про это отдельно. Но просто... Вот ты был в Болдино? Вот ты...
Нет.
Даш, ты была в Болдино?
Я был в Пушгорах. Более того, я недавно был в музее квартир Некрасова. 2 месяца назад заходил напротив рынка, это про Петербург мы говорим,
да,
где есть, в принципе, и деньги, и народ, не надо никуда ехать. Да. Был в музее квартир Федора Михайловича Достоевского напротив там храма, где меня крестили, он всегда хотел жить напротив храма, да, и так далее. Я могу тебе сказать, что вот я как в школе был там, и там последний раз, вот ничего там
ничего
не изменилось.
Ничего не изменилось.
Я думаю, что в 100% наших музеях писательских, и не только писательских.
Не музей Булгакова изменился, музей здесь в Москве Цветаева изменился, есть некоторые очаги.
Ну так это здесь.
Ну это здесь, да. Вот, и получается, что мы впустую, вот, например, в Пушгорах, там я не помню, какие цифры, то ли 300 тысяч за год школьников они прогоняют, то ли 500 000, то есть это огромное совершенно количество, ну понятно, автобусы туда ездят и так далее. Но от этого никто Пушкина любить не будет.
Ты хочешь сказать, огромное количество скучающих детей.
Конечно,
больше они скорее будут не любить, потому что это в нагрузку, потому что заставляют, у них другие интересы.
Да, то есть на самом деле такие музеи должны быть построены как такая замануха.
Клиентоориентированные, это так называется в маркетинге.
Да, совершенно верно. То есть, нет, понятно совершенно, что Пушкин остается Пушкиным, ты, так сказать, ничего другого не придумаешь. Но если он интересен, а он интересен культуре, он продолжает переиздаваться, это он, вот, там можно устроить серьезный разговор. И вот, например, допустим, как мог бы быть устроен, как мог бы быть устроен какой-нибудь музей в Тарусе? Как? Там, кстати, ведь есть жизнь, там есть еще какой-то литературный фестиваль, там... Там должен быть культурный центр современный в Тарусе, в котором, во-первых, будет рассказано все про тарусские страницы, в котором будет вообще рассказано все про там Кустовского, не как культ, а вот, ну, вот как я попытался сейчас сделать...
Человек, это, человечно.
Как все человечно. Вместе, да, как такая культурная проблема. А ведь там действительно были тарусские страницы. Ну, то есть, короче говоря, там должен быть какой-то маршрут, который бы, условно говоря, назывался тарусскими страницами. Вот. Это все не должно быть разрознено. И это не должно быть кладбищем. Ведь действительно экскурсия начинается с кладбища. Это, ну, это вот смешно, но это так. Вот. И, ну, а дальше уже, конечно... То, что инфраструктура чрезвычайно слабая, вот да, вот мы ездили вот в эту Распутицу, но это стыдно, но это правда стыдно, вот это красивый такой вот город, который мог бы быть, дороги действительно совершенно ужасные, там поесть вкусно, там довольно, так сказать,
так... Ну сейчас вот это, вот как мне казалось, что Таруса, Плёс, вот эти все места, они начинают потихонечку расцветать.
Ну Плёс еще более-менее, насколько я знаю.
Плёс вообще стал культурным местом, вам... Медведев купил дачу.
Секундочку, а я вот вам скажу про Плёс. Мы тогда с Дашей когда-то пару лет тому назад об этом говорили. Вот ты очень хорошо упомянул Плёс. Дело в том, что в Плёсе есть музей Левитана, но он совершенно ничтожный, потому что главные все картины Левитана, они, конечно, в Третьяковке находятся, но он там писал над вечным покоем вот эту самую знаменитую свою картину. Почему вы не перенесете эту картину туда, чтобы туда был туристический поток, понимаешь? Вот Плёс, ты отлично сейчас сказал, там есть этот музей, там действительно жил Левитан, но там смотреть нечего. Вот ты заходишь, я был в этом доме, который там находится в 20 метрах от Волги, там есть какие-то эскизы Левитана, там есть там полторы картины, но он там писал одну из своих главных картин. Там, прям вот на этой горке, все это, так сказать, там видно, там сейчас крест поставлен, там какая-то часовня, там все это есть. И этот вид роскошный. Ну, перенесите вы картину сюда, сделайте это культурно, меккой культурной. То есть, чтобы не потому, что там Медведев, и не потому, что там накупили там себе дачи и так далее, а сделайте это очагом культуры.
Называется децентрализация.
Конечно, это децентрализация должна быть. То есть, у нас есть еще одна очень проблема. Ну, вот, например, я действительно много ездил в свое время, там есть под Костромой избушка в деревне, где жил Кустодиев.
Борис, это такой художник.
Да, крутейший художник. Но, естественно, там практически картин его нету, и вы туда не доедете. Это, может, специально нужно там интересоваться и знать это. Они говорят, ну, конечно, у нас все вывезли, все отняли. И вместо того, чтобы как бы страну населять культурными вот этими местами, то есть, понимаете, у нас должна быть, так сказать, такой культурно-туристический атлас. Вы можете поехать туда, и там это будет. Вы, во-первых, там платите деньги, там у вас будет гостиница, там вы поедете, понимаешь?
Да, Леонид, это называется туристическая индустрия, в котором литературный музей, то лишь point of destination, но кроме этого должно быть все, разные виды досуга, где пожрать, что еще посмотреть и так далее. Собственно, об этом наша программа.
Конечно. А тем временем, коллеги, пришло вот такое почти философское сообщение от Сергея из Тюмени, который, во-первых, сообщает, что в Тюмени есть музей Крапивина, и дальше. Угу. А еще у нас тоже есть свой миф о луже, где утонула лошадь. И дальше, Лень, к тебе вопрос. Не кажется ли вам, Леонид, что это такая хтоническая сущность русской провинции в этом архетипическом мифе прослеживается?
Значит, извините, можете теперь перевести на человеческий
очень
язык?
Умный слушатель.
Браво, Сергей из Тюмени, справедливое замечание.
Сергей из Тюмени, я могу сказать, что эта лужа, конечно, берет свое начало из повести Гоголя «Как построился Иван Иванович». Там есть огромная лужа перед судом, и, конечно, она, как бы все вот эти русские лужи, они оттуда, из Гоголя. К сожалению, они, так сказать, как бы не залиты асфальтом, вот, или, наоборот, залиты по весне, когда вот это все плывет, как там под снегопад такой, знаешь, мартовский все это заливается. Вот, но что получается, да, вот нам сейчас скоро заканчивать, что получается? Конечно, в России, может быть, с историей не получилось, но с культуры культура удалась. есть очень много писателей. Есть много писателей, есть много мифов, есть много историй, есть много чего, да. о чем поговорить. И вот это нужно все развивать, но только совершенно как бы с новой точки зрения. Абсолютно как бы переформатировав. Ну, ты там, да, вот там, не знаю, там, Леди Макбет Мценского уезда. Есть там в Мценске дом, посвященный Лескову, есть. Но только, понимаешь, он должен быть сделан как некоторая комната ужаса. Я сейчас без шуток говорю.
Конечно.
Чтобы люди туда приезжали, там, про преступление, про то, там, я не знаю, там, должно быть опера этого самого Шостаковича играть, там, какие-то сцены из экранизации. То есть это все должно быть живо. А у нас вот эти бабушки, которые, так сказать, в музее.
Вечные бабушки, да.
Да, в музее. И они еще страшно ведь обижены, потому что, понятно, им там платят 2 копейки.
Да-да-да.
Вопрос им нельзя задать. Вот. Буквально в это воскресенье, значит, да, вот там сколько там, 3 дня назад, или когда...
Но, с другой стороны, было бы, извини, странно, если бы музей, не самый посещаемый литературный музей, разительно бы в современную сторону отличались от того, что их окружает вокруг.
Конечно, но, кстати говоря, это они могли бы быть, как сейчас говорят, драйверами изменений.
Драйверами роста.
Роста, да, драйверами роста. Могли бы быть.
Что с региональными музеями, не только региональными литературными, в стране непорядок, понимаем. Что менять надо и делать из этого индустрию, понимаем. Тем более сейчас, спасибо импортзамещению, народ все-таки больше начинает ездить по стране, оставлять там деньги. Ну, чем не повод? Расскажи несколько слов еще о Тарусе. Может быть, что-то вот, что тебе запомнилось из того, что не вошло в репортаж. Вот именно из того, про жизнь, про людей, может быть. Как они одеваются?
Ну, на самом деле...
Путевые заметки.
На самом деле там есть несколько вещей, которые действительно не вошло в репортаж, потому что все, как бы все невозможно. Там есть отличный музыкальный фестиваль, вот, кажется, чуть ли не имени Ростроповича, который тогда тоже приезжал, там же очень много было всяких, так сказать, диссидентствующих людей раньше, вот, и там реально столичные звезды классической музыки приезжают там летом, у них есть концертный зал, все это стоит 2 копейки, и там можно послушать просто реально топовых людей. Это во-первых. Во-вторых, туда приезжает очень много художников, которые там рисуют, там действительно очень живописный берег Оки, это правда. Кроме того, на другой стороне Оки там Поленово, где Поленов жил. Вот. Ну, то есть там на самом деле очень много культуры и истории. Просто это нужно все как бы принципиально оживить. Вот. Ну и для этого нужно. Я не знаю, кто этим должен заниматься. Вот, я думаю, что это, конечно, на федеральном уровне нужно, чтобы...
Ну, ты знаешь, Леня, а вот слушатели нам, смотри, при этом пишут. Леонид говорит, все правильно, есть одно но. У моего товарища родители переехали и живут в Тарусу. По моим ощущениям, у них там закрытый культурный клуб. Им не очень интересен широкий туризм и развитие. Тихо и хорошо, вот что главное.
А с другой стороны, ведь ты с этого и начинаешь репортаж. Что это провинциальная, тихая, приятная провинция, патриархальная, но не обшарпанная, как, кстати говоря. То есть не так уж все страшно выглядит, ну, кроме дорог, конечно, они везде одинаковые. А, вот, тогда, может быть, они, им и не надо этого. Ну, что, ну, будет больше денег зарабатывать, больше геморроя, суеты и так далее. А так это вот то, зачем мы туда и приезжаем. Такая вот Россия приятная.
Ну да, но только есть один нюанс. Все производства умерли давно, и ничего кроме туризма там нету. Так сказать, как бы если мы сделаем такой срез экономический, социальный, то, конечно, там все не так. То есть, как бы если у тебя есть какие-то деньги, и ты построил себе дачу, это да. Но если ты там живешь, там же есть еще и местные жители, это, конечно, все довольно грустно выглядит. Ну, понятно, что это уже вне компетенции. Я-то как бы культурно зашел.
Вот. Может, там рыбалка хорошая, откуда это?
Да, рыбалка.
Ею и живем, да, хочется, да, добавить.
Да, да. Промыслы.
Да.
Вот, так что я действительно надеюсь, что это было только первое путешествие. Вот, и возможно, мы что-нибудь придумаем, типа вот такого литературного музея.
Литературный ревизор Леонид Клейн был у нас в этом часе в гостях. Еще мы составляем список, куда тебя приглашают, Леня.
Присылайте на смс-портал, тут уже очень много предложений. Расскажи, пожалуйста, слушателям, чем ты помимо этого еще и в Москве сейчас занимаешься.
Ну, в Москве, как обычно, у меня клуб «Самое важное». Мы по вторникам встречаемся, вся информация в соцстраницах. Мы в этот вторник посмотрим и обсуждаем очень интересный фильм про Ивана Ефремова. Помните, был такой фантаст?
Конечно.
Вот, так что приходите к нам в «Самое важное» во вторник, 7 часов на Пресчистенке. Вот, я всегда, это бесплатно, поэтому я с чистой совестью этот культурный проект рекламирую.